слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вітаю ўсіх на Свабодзе прэміум. Тут Ганна Соус і мая суразмоўца, вядомая ізраільская дакументалістка, палітык, дэпутатка Кнесету, арабістка Ксенія Святлова. Добры дзень, Ксенія.
Добры дзень, Ганна.
І мы пагаворым пра сутнасць і пра магчымыя спосабы вырашэння ізраільска-палестынскага канфлікту. І Ксенія, первый мой вопрос. Вы в саміт безопасности, ваша сям'я в безопасности. Што изменилось в вашай работе, в ваших планах, в вашай жизни?
Да, вы знаете, ну, вопрос о безопасности, он поставлен так. В Израиле очень хорошо как бы создана сеть бомбоубежищ и безопасных пространств. Также у нас есть система, которая называется «Железный купол», которая перехватывает 90% тех ракет, которые должны были приземлиться в жилых районах, в густонаселенных районах и так далее. Поэтому, с одной стороны, военная вот эта вот защита, с другой стороны, мы послушно, точно каждый раз, когда звучит сигнал воздушной тревоги, бежим и прячемся в безопасное пространство. Я, например, сейчас нахожусь со своим ребенком в больнице, так получилось. И вот последние несколько ночей, кроме вот вчерашней ночи, каждую ночь посреди ночи раздается сигнал. Даже если нам говорят, что это все немножко далеко происходит и так далее, все берут своих детей в охапку и бегут вот в эти безопасные пространства. Муж бегал с малышкой дома несколько раз в такие пространства, ну а наша семья живет в южном городе Ашкелон, и там они просто из этих убежищ просто вообще не выходят, потому что Ашкелон стал эпицентром вот таким ракетного обстрела из Газа. Я, несмотря на то, что это, ну, как, фактически действую из больницы уже некоторое время, где лежит моя дочь, но делаю все возможное для того, чтобы объяснить, что здесь происходит, и веду эфиры. Несколько раз во время эфиров был сигнал тревоги, поэтому приходилось срочно прекращать. И также один раз такое было во время урока, который я вела, я еще и преподаю. И как раз мы говорили о средствах информации, международном терроре и вот таких вот вещах. И вдруг прозвучал сигнал тревоги. Мои студенты, те, у кого это было рядом, как бы они вот так побросали компьютеры и побежали в безопасное пространство. Вот так
будем надеяться, что во время нашего интервью не будет сигнала.
Будем надеяться.
Будем надеяться. Ну, вот есть очень известные две цитаты премьер-министров Израиля. Одна Голды Мейер: «Мир на Ближнем Востоке наступит тогда, когда арабы будут любить своих детей сильнее, чем они ненавидят евреев». И другая известная цитата Ицхака Шамира: «В этой части света евреи и арабы всегда будут жить вместе». Насколько эти две цитаты актуальны весной 2021 года?
Ну, вы знаете, я скажу так. Арабы любят своих детей. Террористы не любят ничьих детей. Да? То есть у нас есть в секторе Газа террористическая организация, которая сейчас совершенно намеренно развязала вот эту войну, привязав события в Иерусалиме, которые можно выступать против них, можно не соглашаться с ними, но то, что в ответ на вот инцидент, который произошел сначала в районе Иерусалима Шейх-Джарах, а потом в мечети Аль-Акса, в ответ полетели из Газы 3000 ракет по жилым домам. Да? То есть это, по-моему, четко показывает, что здесь происходит. В Газе действует уже на протяжении последних 14 лет террористическая группировка, которая управляет сектором. И заложниками прежде всего являются сами жители Газы. Самые большие жертвы вот этих вот ракетных обстрелов и вот этой ситуации эскалации – это ведь жители Газы. Да? Поэтому террористы не любят ничьих детей, ни моих детей еврейских, ни детей своих соседей арабских, которые они потом с гордостью выставляют вот эти маленькие трупики. Смотрите, вот как, значит, сейчас происходит. Да? Важно не покупать, ну, скажем так, можно выражать, конечно же, соболезнования, и нужно выражать соболезнования, потому что погибают дети, которые ни в чем не виноваты, точно так же, как их родители, многие из которых не причастны абсолютно ни к чему. Но то, что у нас есть террористы, которые хладнокровно развязывают войну, обстреливают Иерусалим, обстреливают Тель-Авив, Ашкелон, Ришон-Лицион, бьют по жилым домам, по больницам, по школам. И только за счет того, что Израиль вкладывает огромные средства в железный купол, в воздушную оборону, в бомбоубежище, поэтому процент погибших он маленький. Кроме того, мы не соревнуемся с террористами в количестве гражданских жертв. Нет, мы хотим, чтобы их было меньше. И если бы Хамас сегодня прилагал усилия для того, чтобы не вкладывать деньги, которых на самом деле они говорят, что у них нет, но они, видимо, есть, раз у них есть в арсенале тысячи ракет, которые они вот выстрелили на протяжении последней недели. Ведь война стоит денег, мы всем прекрасно это знаем. Если деньги есть на ракеты, они должны быть и на бомбоубежище.
Вот, поскольку вы сказали, что у террористов нет национальности, вот, ну, любой конфликт всегда рассматривают как две стороны. Возможно, в этом конфликте не стоит говорить про две стороны, потому что есть две стороны, которые пострадали, страдают в этом конфликте, и есть террористы. Можно ли таким образом вот этот конфликт так расшифровать, увидеть, объяснить?
Смотрите, в Израиле есть нерешенный конфликт с палестинским народом. Да? То есть это конфликт двух национальностей, это конфликт двух этносов. Это не религиозный конфликт, это прежде всего земельный конфликт. На него уже пытаются наслоить все остальное. То есть каждый пытается циничным образом, как бы каждый, кто пытается сейчас зажечь вот эту землю, пытаются наслоить на эту борьбу за Аль-Аксу, которая, кстати сказать, ничего не угрожает, кроме, конечно же, возможного пожара, потому что люди, которые там действуют, мусульмане, радикальные группировки, они туда приносят деревья, они туда приносят дрова, они строят баррикады, и уже было возгорание, которое произошло там, ну, это как бы дело их собственных рук, это ведь не с неба происходит, и не Израиль этому способствует. Но конфликт, тем не менее, его решать надо, я глубоко в этом убеждена. В Израиле на протяжении последних нескольких лет правительство сознательно совершенно уходит от какой-то попытки добиться нормализации, выработать какое-то решение, попытаться вести диалог с более умеренными элементами в палестинском обществе, которые, например, сейчас отвечают за то, что на территории Западного берега ситуация достаточно спокойна. И я против стереотипизации, против вот этих вот огульных каких-то терминов, которые вот они все там такие или они все другие. Мы знаем, чем заканчиваются обычно вот такие вот обвинения в адрес того или иного народа. Да? Поэтому я лично работала как журналист немало лет, освещала ситуацию и в Газе, и на Западном берегу. И я знаю прекрасно, что есть люди, которые выступают против Хамаса, есть люди, которые хотели бы на справедливых, нормальных условиях разрешить этот конфликт. К этому нужно стремиться, нужно задействовать наших друзей в Соединенных Штатах Америки, в Европе, разумеется, да, для того, чтобы способствовать решению конфликта, ослаблению террористических структур и уничтожению по возможности за счет усиления более толерантных, умеренных сил. Только это может привести к окончанию вот этого конфликта. И, конечно же, вот эти противостояния, которые у нас повторяются каждые несколько лет, но мы видим, что происходит. Да, то есть Хамас использует передышку, которую они получают в конце, после войны, после того, как они добиваются того, что разрушено полгаза, они получают передышку на 5 лет, на 3 года. Это как они сами решат. За это время они вооружаются, они накапливают оружие, они готовятся постоянно к новой войне. Вот что нужно знать, в общем-то, об этом. Да? Поэтому наша цель не просто каждый раз вот давать им вот по голове условно, да, и там нанести удары там по такой инфраструктуре, другой инфраструктуре. Это очень здорово, но это краткосрочное решение. Долгосрочное решение, оно все-таки лежит в дипломатии. С террористами говорить нельзя, значит, нужно говорить с другими людьми, с которыми уже как бы есть опыт и сотрудничество. Палестинские власти на Западном берегу не идеальны, далеко. Там тоже есть и подстрекательство против Израиля, и случаи антисемитизма, все что угодно. Но, тем не менее, они являются более, скажем так, приемлемыми партнерами для какого-то урегулирования, я не скажу мира, мы от этого безумно далеки, но урегулирование наподобие того, что у нас происходит сейчас с некоторыми странами в нашей среде. Это не мир, но и не война тоже.
А вы говорили о поддержке США. Вот в Израиле много людей поддерживали Дональда Трампа, который в свое президентство объявил Иерусалим неделимой столицей Израиля. И позже многие высказывали беспокойство, но если так упрощенно сказать, что если не Трамп, то Израилю конец. Действительно что-то существенно изменилось с приходом Байдена в поддержке Израиля со стороны Соединенных Штатов?
Смотрите, задолго до президента Трампа в Иерусалиме, каждый раз, когда речь идет о каких-то столкновениях вокруг мечети Аль-Акса, создается взрывоопасная ситуация. И интифада 2000 года возникла после того, как, ну, формально как бы это был повод, да, конечно же, за этим стояло очень много чего, как бы в том числе и решение палестинских лидеров выйти из мирных соглашений, избрать путь насилия, террора. Но, тем не менее, формальным поводом стало восхождение Ариэля Шарона, премьер-министра, на Храмовую гору, да, то есть на тот момент еще не был премьером, вот, он поднялся на Храмовую гору, и после этого вот действительно начался вот этот ад, который длился здесь 5 лет. Поэтому нужно понимать, что сегодня единственное, что может побудить арабов, мусульман на какие-то чувства, на какие-то вот такие вот движения, вернуть палестинскую тему на повестку дня, это события в Аль-Аксе, да, поэтому, конечно же, нужно предельно осторожно там действовать. Нужно не давать поводов террористам, нужно не давать им позволять определять нашу повестку дня. Кроме того, я знаю, что в Аляксе, как бы знаю это как востоковед, как журналист, что в Аляксе действуют силы, которые, естественно, крайне враждебны государству Израиль. Начнем с Турции, которая там действует постоянно и спонсирует огромное количество, скажем так, мероприятий и деятельности, которые там происходят. Там действуют всевозможные исламистские радикальные движения, которые запрещены и в Израиле, и по всему миру, но тем не менее они действуют в мечети Аляксе. Каким-то образом эту ситуацию нужно решать. Можно ее решать только через, я считаю, диалог с нашими соседями и с другими арабскими странами, которым не безразлична судьба этой священной мечети. И, в конце концов, способствовать деэскалации, а не каждый раз идти на поводу у тех, кто пытается здесь зажечь все, чтобы все горело. И сейчас действительно все горит. Горит, конечно же, Газа, но горят и израильские города, арабские смешанные города. То есть это очень серьезная проблема.
Ксения, я еще раз к своему вопросу вернусь. Смена руководства в Соединенных Штатах изменила что-либо в поддержке политики Соединенных Штатов по отношению к Израилю?
Я совершенно убеждена, что нет, потому что здесь есть динамика локальная взаимоотношений с тем же Хамасом, которая как бы до Трампа, после Трампа, эта организация продолжает существовать. И то, что изменилось на этот раз, это не смена американской администрации, которая точно так же, как и предыдущая администрация, продает Израилю оружие. Только что было заключено соглашение о продаже, поставке Израилю высокоточных ракеты, как бы, да, то есть огромные контракты, это все продолжается. Это прочные стратегические взаимоотношения, которые не зависят и не должны никогда зависеть от смены того или иного президента. Иначе у нас действительно здесь будет большая проблема. Америка – это наш главный стратегический партнер. Это нужно знать всем абсолютно, да? Поэтому это партнерство, которое должно продолжаться как бы с Трампом, после Трампа, до Трампа оно было. Но то, что происходит здесь, иногда как бы это ускользает, может быть, от внимания как бы американской администрации. И, насколько я знаю, единственное, что, может быть, изменилось с приходом Байдена, это не поддержка Израиля, да, как таковая. И, например, любая попытка осудить Израиль в Совете Безопасности, она будет встречена американским вето. Это мы тоже знаем, да. Но то, что изменилось, это то, что Ближний Восток в целом не является каким-то высоким приоритетом для администрации Байдена. По крайней мере, так было до сих пор. А из всего Ближнего Востока, где есть и Сирия, и нерешенный конфликт в Ливии, и горящий Йемен, там и еще по списку дальше, а палестино-израильская проблематика лежала где-то внизу в самом находилась, под стопкой всего остального. Сейчас, возможно, как бы назреет осознание того, что нельзя не заниматься вот этим вот тлеющим конфликтом, потому что угольки, опять же, те, которые находятся непосредственно в мечети Аляксе, их раздуть, и это пламя распространится на весь регион. Мы видим сейчас демонстрации пропалестинские по всему Ближнему Востоку, как бы, да, то есть Байдену придется заниматься в том числе и этим конфликтом, хотя он, как многие последние президенты, вообще не хотел этим заниматься. Но придется, потому что как бы здесь сегодня тихо, и может быть несколько лет тихо, а потом в один прекрасный день как бы все взрывается, и осколки, они долетают до, как бы, не только до арабских, но и до международных столиц.
Как экспертка, как политик, как вы оцениваете роль России? Израильские СМИ пишут про то, что у членов палестинской группировки «Хамас» есть российская противотанковая система «Корнет». Какая роль России в этом конфликте?
Оружие российского производства здесь есть по всему региону. Значительная часть оружия попадает к «Хамасу» через вот эти контрабандные туннели, которые соединяют Газу и Египет. В Северном Синае, проходит через границу. Оружие идет из Ливии, да, то есть я уверена, как бы, да, что оружие не идет из России, оно попадает как бы через посредников, через те или иные каналы, оно попадает, в конце концов, в сектор Газа. Но дело в другом. Дело не в тех или иных корнетах. Это не то, что изменит здесь, знаете, ход событий. А то, что важно, наверное, это то, что члены террористической группировки, которые сейчас, например, распространяют в соцсетях вот такие постеры и картинки с графикой, где написано «Обращение к палестинцам на Западном берегу», «Режь еврея», «Дави его автомашиной», «Кали его ножом», «Только так ты поможешь восстанию», да, вот такая вот группировка, она встречает ее лидеров Лавров, Богданов, да, то есть проводятся какие-то консультации. О чем? О чем они могут проходить, да? И когда летят 3000 ракет, которые исключительно направлены на гражданское население, на жилые массивы, да, то вот эти вялые вот слова о том, что, и причем, да, вот беседуют, например, да, один из представителей МИДа побеседовал с Мусой Абумарзуком, один из лидеров Хамаса. Но вместо как бы каких-то слов, которые должны были быть произнесены, как бы раз уж у них есть контакты с этой организацией, призвать их к прекращению конфликта, как бы, да, то есть та сторона, которая начала стрелять, как бы, да, должна взять полную ответственность за то, что происходит. Хамас обстрелял неделю тому назад, ровно неделю тому назад обстрелял Иерусалим, по следам как бы тех беспорядков, которые были в Иерусалиме. Как бы, да, то есть где здесь Россия? Почему Россия, как бы я задавала этот вопрос, кстати, когда мне брали интервью российские СМИ, я говорила им совершенно прямо об этом. Смотрите, вы принимаете Хамас у себя дома. А где, как бы, ваша ответственность за то, что происходит? Где ваш дипломатический мускул? Вы сейчас в рамках ближневосточного квартета посредников, там и США, и ООН, и Евросоюз, призываете к урегулированию ситуации. Но ведь вы напрямую поддерживаете контакт с Хамасом. Да, то есть несколько слов о том, что продолжение обстрелов Израиля приведет к, например, прекращению контактов Хамаса с Москвой. Вот это было бы, да, вполне как бы мощное дипломатическое такое предупреждение, давление на террористическую группировку с тем, чтобы она прекратила делать то, что она делает. Ведь под обстрелом, я напомню, находятся десятки, если не сотни тысяч российских граждан. В Израиле живут российские граждане, у которых есть двойное гражданство. Это не секрет ни для кого. И когда мне вот говорят тоже там, да, там в беседах там представители российской власти о том, что, ну, знаете, как бы для нас это чужой конфликт. Ведь Хамас не действует на нашей территории. Простите, а российские граждане, которые здесь живут, они не в счет, как получается? Поэтому я уверена, что, ну, как бы, да, конечно, могла бы быть более существенная роль у России как бы в этом плане воздействия на Хамас, как, потому что она все время повторяет, что она поддерживает контакты со всеми сторонами, в том числе и в Ливане с Хизбаллой, и здесь не считает их террористами, но это делается в том числе, чтобы оказывать какое-то влияние, воздействие, все. Вот, пожалуйста, давайте, мы ждем.
Давайте поговорим о поддержке или не поддержке арабского мира. Вот вы писали в Фейсбуке, я процитирую, примечательно, что кроме Турции на словах и Ирана с Катаром оружие и деньги, Хамас никто не поддерживает, ни одна арабская страна не высказалась в поддержку режима в Газе. Напротив, в заливе идет мощная кампания против Хамаса под хэштегом «Хамас-террористы». Это конец цитаты. Какой вам видится позиция арабского мира и насколько она может влиять на урегулирование конфликта?
Ну, когда мы говорим про арабский мир, то сразу нужно различать два уровня. Это уровень руководства и это уровень улицы. Да? То есть арабская улица, конечно же, более намного солидаризируется с палестинским народом исторически. И так было всегда. И несмотря даже на те годы, прошедшие арабской весны, когда казалось, что ну, палестинская тема потеряла свою остроту и важность для арабского мира, тем не менее интерес, во-первых, прежде всего к мечети Аль-Акса. И это прежде всего, да, то есть неважно, что с ней происходит, важно то, что люди решили, что там происходит. Важно то, какой кадр они увидели из всего того, что происходит. Если они увидели кадр, который это показывают раз за разом, да, там на их телеканалах, или они увидели это в сети WhatsApp и так далее, где как бы виден израильский солдат, который направил ружье, скажем, на безоружного демонстрата, неважно, что происходило до этого, и неважно, что происходило после этого. Люди будут убеждены в том, что Израиль пытается чуть ли не разрушить мечеть Аль-Акса. Да? Поэтому на таком народном уровне есть поддержка, и мы видим демонстрации протестов, может быть, не такие мощные, как они были, например, в 2000-х годах, но все же видим, прежде всего, вот в Тунисе, например, мы это видели, конечно. Но арабские страны, арабские режимы, которые пошли на сближение с Израилем на протяжении последних нескольких лет, и этот процесс начался еще в 2000-х годах. Он не начался, опять же, с приходом Трампа. Он финализировался, кульминация была именно подписание аврамических соглашений. Но, по сути дела, у нас идет обмен посланиями, торговля, встреча людей, которые занимаются безопасностью, визиты министров, участие израильских спортсменов и артистов в тех или иных мероприятиях международных, которые происходят в странах залива. Это все происходит уже на протяжении двух десятков лет. У них, они смотрят на Хамас с такого ракурса. Если, например, Саудовскую Аравию обстреливают клиенты Ирана, шиитские хуситы в Йемене, да, и от этого гибнут, например, мирные саудовские граждане, есть большой как бы ущерб для государства, то другой клиент Ирана – это Хамас. Хамас обстреливает Израиль. Значит, Хамас – это общий враг. Значит, Иран – это общий враг. Это понятно. И поэтому поддержки Хамаса, естественно, быть не может никакой. Более того, Эмираты прямо заявляют о том, что как бы пора не то, что заканчивать вот с этим всем, а если это будет продолжаться, то Эмираты заморозят последние проекты по развитию, которые у них еще были в секторе Газа. Все, что есть, а Эмираты за годы существования палестинской автономии дали не то, что миллиарды долларов гуманитарной помощи. Вот это все закончится сейчас. Вот такая позиция у арабских стран. И единственное, что могу сказать, что по мере того, как конфликт будет, скажем так, запутываться и продолжаться, если он не закончится в ближайшие несколько дней, я предполагаю, что есть такой шанс. Да? То есть шанс достаточно высок на прекращение огня, скажем так, до конца этой недели, наверное. Вот. Есть такой шанс, я думаю, что достаточно высок. Но если этого не произойдет, то даже самым дружественным по отношению к Израилю арабским странам будет все сложнее объяснять свою позицию дома. И как бы, да, выдерживать этот натиск своих противников, оппонентов, исламистов и других всяких людей, которые хотели бы видеть другую позицию, разрыв отношений и так далее.
Могли бы вы более подробно объяснить нашей аудитории свой прогноз, что этот конфликт может закончиться к концу этой недели? На чем основывается такой прогноз?
Прежде всего на том, что вчера состоялось заседание Совбеза. И похоже на то, что дипломатическое давление на Израиль со стороны его сторонников, не со стороны его противников. Да? То есть нам, скажем так, не очень важно, что говорят о нас в Иране. Мы понимаем, что хорошего ничего все равно не скажут. Нам важно, что говорят о нас наши друзья. Прежде всего, это Соединенные Штаты Америки. И это арабские страны. Да? Например, сегодня впервые за неделю вот этой войны высказался египетский президент Абдель Фатах ас-Сиси. Египет – это очень важная для Израиля страна. Страна, самая большая арабская страна, с которой мы сотрудничаем в сфере безопасности в том числе. И по мере того, как будет увеличиваться вот это дипломатическое давление, мне кажется, что ну, как бы становится ясным, что Израиль подталкивают к окончанию этой войны. Более того, есть закономерный вопрос. Как бы, да? То есть Израиль сейчас выполнил какую-то свою программу по уничтожению складов оружия, подземных туннелей, инфраструктуры террора, боевиков, которые руководили обстрелами, терактами и так далее. Да? То есть какой-то банк данных, как бы, который есть, программа по нему выполнена. Что дальше? Это может развиваться в сторону наземного вторжения. Это, конечно же, ну там нужно ставить четкие цели. Четких целей пока что никто не ставит. То есть к чему Израиль стремится в Газе? Заменить власть Хамаса, на мой взгляд, правительство не пришло к этому выводу. Потому что нужно менять на кого-то. Да? То есть, и это очень благодарная задача в какой-то стране менять как бы, да, насильственно, тем более это ну, враждебное население, заниматься сменой режима. Да? То есть Израиль уже пробовал это делать в Ливане безуспешно, как бы, поэтому мне кажется, что на данный момент таких поползновений нет. А если их нет, то тогда зачем, в принципе, как бы, какие цели еще может достигнуть наземная операция? Такие вопросы как бы, сейчас обсуждаются на израильском телевидении, высказываются военные эксперты. Многие склоняются к тому, что наземной операции не будет. А раз так, то значит, после какого-то еще времени Израиль скажет египтянам, что в общем-то, мы готовы на перемирие. Хамас заявил о том, что он готов на перемирие еще на прошлой неделе. Потому что они вообще не ожидали, на мой взгляд, что вот эти несколько дней войны они выльются в такие тяжелые потери для них, да, то есть снесены там, не знаю, дома, которые были символами для многих, для жителей Газа, прежде всего, там, где была инфраструктура террора. Испытано было новое высокоточное оружие, которое просто напрочь уничтожило вот эту подземную инфраструктуру, которую они строили кропотливо все последние 7 лет, да, то есть мне кажется, что они, начав вот этот обстрел Иерусалима, конечно, не хотели себя показать, какие вот мы защитники Алякса, но не думали, что вот полгаза сейчас будет просто снесено с лица земли. То есть немножко не рассчитали. То они готовы, в принципе, уже к прекращению. Поэтому возможно, что произойдет какое-то событие, которое всегда такое может быть во время войны, не дай бог. Прямое попадание ракеты, не дай бог, там, не знаю, в жилой дом и огромные жертвы человеческие, не дай бог такое представить просто. У нас маленькая страна, мы все друг друга знаем, как бы везде есть знакомые, родственники. Я смотрю на карту иногда, когда вот публикуется, я просто вижу, а, окей, в этом районе живут вот такие друзья, а в этом районе живут родители мужа, например, в Ашкелоне. И да, то есть это страшно об этом подумать. Но если что-то вот такое будет, то, конечно, весь этот прогноз, он очень сильно изменится сразу.
Мы с вами в прошлый раз говорили, вы только вернулись из Беларуси, где снимали фильм про белорусскую женскую революцию. Повлиял ли конфликт на работу над фильмом? И мне очень много в комментариях и в приват задают вопросы, когда выйдет этот фильм, люди в Беларуси его ждут.
Да, да, ситуация немножко у нас изменилась, ситуация стала немножко более сложной в том плане, что, конечно же, нарушен обычный, как сказать, ход жизни и так далее, как бы, но тем не менее продолжаем работу над фильмом, уже приступаем уже к монтажу, закончили все подсъемки, которые нам были нужны в других странах. И я надеюсь, что к лету он будет уже, конечно, да.
Спасибо большое за экспертную оценку, спасибо большое за...
Если позволите, мне присылали на протяжении последних нескольких дней несколько фотографий с акций протестов, произраильских акций протестов, которые устраивали белорусы, например, в Германии, еще в нескольких странах белорусская диаспора, та часть, которая поддерживает Израиль. Вот эти вот фотографии с белорусскими, израильскими флагами, меня лично они очень трогают. И я благодарю всех, кто поддерживает израильтян в такой, ну, непростой момент.
Ну, и я вот в своем Фейсбуке вижу очень много аватарок с поддержкой Израиля. Люди из Беларуси.
Это грех.
Спасибо большое. Это была Ксения Светлова, израильская кинодокументалистка, политик, депутатка Кнессету, арабистка. И мы говорили про возможные способы разрешения израильско-палестинского конфликта. Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». У празе вас витая Сергей Обламейко. 15 травня исполнилось 50 годов с дня открытия в Лондоне Белорусской библиотеки и музею имя Францишка Скорины. С этой нагоды про будущую библиотеки и про британский погляд на Беларусь мы поговорим со шматгодовым членом опекунской рады библиотеки, колишним редактором журнала «Белорусен Стадиас» и старшинем англо-белорусского товариства, перекладчиком Джимом Динглі, які на сувязі у Лондоне. Добрый день, господа.
Добрый день, Сергей. Добрый день.
Нагодой для нашей гутарки стал 50-годовый юбилей библиотеки Францишка Скорины. Наколько важным был этот центр для белорусов и британцев, для британской и белорусской науки? Как это бачится вам с Лондона?
На мой погляд, библиотека с 71-го года існавання мела великое значение для белорусов, хоть они у часы Советского Союза не ведали про это. Потому что сам факт існавання такой библиотеки сыграла, скажем, великую роль, я думаю, у развитии белорусистики увогуле. Что до британцев, я думаю, что не вельми, коли честно, потому что считанные, как сказать, единицы. Нас мало было британцев, как и цикавились о Беларуси тогда.
Белорусистов.
Так, так. Ну, не шмат больше сегодня, так что... Але еще раз, у британской сороди у той часы были вельми цікавые и знакомые библиотеки, например, польская, украинская была, еще есть. Так что, я думаю, что все равно, коли не ведали британцы, было вельми важно, что была, что основала такая библиотека.
А в каким стане теперь библиотека и музей? Цихапая сродка на их утримание?
Ага. Да, я повинен сказать, что я давно не был в библиотеке. Минулым разом я был там у лютым минулого года. И навет до этого редко бывал, потому что не живу в Лондоне. И вовсе редко там у Лондоне бываю. Мне кажется, что библиотека нарешті находится в вельми добром стане, потому что есть больше молодые люди, белорусы, у апекунской раде. Это, конечно, влияет вельми позитивно на библиотеку. Что дотычется до сродков, я думаю, что николи не хапая сродков у библиотеках, але есть потребные гроши, как платить за отопление, за электричность, за воду, за страхование, что еще треба.
У нормальной регулярной ситуации подтримку такому белорусскому культурному центру повинна была показывать белорусская держава. А какие дочинения библиотека мая с державой, якой керує Александр Лукашенко? Амбасада звертает на ее увагу?
Были относины, конечно, сразу скажем так, обачливые, осторожные относительно с амбассады белорусской в Лондоне, але были. Я памятаю, что мы позычили колисти целый ряд карт с нашей коллекции у библиотеки для выставы у амбассады. Але, конечно, с жизни минулого года никаких относительно нема и не может быть. Я смог организовать вот уже 7 ход тому, относительно с Национальной библиотекой. Наместник директора был у библиотеки, я думаю, 2-3 раза уже. И зараз Каролина Мацкевич створяет каталог с допомогой Национальной библиотеки. Это я ведаю. Но все питания до ЕЕ, або до Игоря Иванова на конт будучи библиотеки, потому что яны працуют.
Теперь весь свет переживает, как вядома, часы дигитализации. Шмат якія коллекции дигитализуются и робятся доступными в интернете. Например, у Польши обличбовывается тотально все друг 19-го, початку 20-го стагоддзя. Чи заховає, на вашу думку, бібліотека своє значення у будучині, менавіта як центр збору матеріалу, ну, матеріальних артефактів історії і культури?
Ну, тяжке питання, тому що я думаю, що, ну, зрозуміло, дигіталізація має громадну роль у будучині бібліотеки, але все рівно, завжди, на мою думку, завжди буде потребність дотронуться до книг, до рукописей, до архивных материалов. Так что я думаю, что, конечно, потребна дигитализация, потребны каталоги электронные библиотечных фондов, но все равно любая библиотека, как коллекция книг, рукописей, артефактов разных, будет иметь огромную роль еще. Я думаю, я уверен в этом.
Ну так, а проча того, это ж не только библиотека, але и архив, где так собираются архивы дзеячоў белорусской эмиграции.
Так.
Люди присылают из Америки, из Австралии.
Так, так, так. Но самое важное в этом аспекте, я думаю, что это профессийный архивист. Есть уже отец Игорь Лобацевич. Нарешті есть архивист, который будет заниматься архивами профессионально.
Я брал удел у Zoom-конференции с находой 50-летия библиотеки. И вот мне сдалось, что сярод удельников там не было британских белорусистов молодого поколения. Вы уже сгадали на початку про эту проблему. Там были вы, Арнольд Макмиллен и еще 1-2 человеки. Как вы оцениваете сучасный стан белорусистики в Великой Британии?
Вельми сумно.
Хоть некое зацікавленне белорусской литературы и культуры на кафедрах славистики.
Вельми сумно. Есть политолог, скажем, Эндрю Уилсон. Он писал книги про Беларусь, артикулы, цікавится. Есть, на мою думку, один экономист. Але что дотычется до литературы, до мовы, нема никого. Но есть еще Саймон Льюис, или он работает сейчас в Германии, в Бременском университете.
А почему так отбывается? Мне кажется, что один из отказов такой, что кафедры славистики по всему свете, это как бы доброхотной амбасады России, найперш русской культуры, российской культуры.
Так, вы маете рацию, я боюсь, это правда.
Так, и так застается.
Застается.
Вельми дивная ситуация.
И так будет, сумная ситуация.
Але, коли б Беларусь была іншою, коли б Беларусь была, скажем, ну, цалком демократичной краиной, яка б керувалася у Европу, это б неяк змянило эту ситуацию? Ці не?
Можа. Можа. Давайте марим, что будет.
Добро. Вы долгий час были членом Опекунской рады библиотеки имя Франциска Скорины. А у Европе по-ранейшему з'являються навуковцы, которые стверджают, что Скорина не был белорусом, что он был русином, что в его часы белорусов не было. Иншими словами, эти навуковцы отмовляют спираемность помеж русинами 16-го стагодзя и сучасными белорусами. Есть такие навуковцы, например, у Чехии, где я знаходжуся физично. Я не кажу, что на двух шильдах с Карину у Празе помилково написано, что он белорус. Что он белорус. На самом речь, он был русином, был такий русинский народ, такая идентичность. Что бы вы отказали таким навуковцам? Вы?
Да. Думаете, так убитать? Особисто мой первый отказ вельми хрубый, треба сказать. Потому что я не разумею, чего они так отчаянно шукают, отчаянно хотят доказать. Но коли белорусов не было, ну, самой назвы не было, скажем так. Люди были, продки белорусов были. Чему назвать их, чему не назвать их белорусами? Кто покутывает это самого факта? Так что я лечу, что все это марнование часу, энергии и грошей податкоплательщиков.
Ну, вот, бачите, але это довольно мощная плынь, она есть у Италии, не ведаю, у Бельгии. А вот шмат, где вельми настойливо проводится думка, что белорусы – это 20-е стагодзе и конец. Не лезьте туды, вас не было. Вельми дивно. Добро, и апошнее питание до вас под Ардынгли про политику. Как бы вы оценили присутность белорусской тематики в сучасной британской политике и в другу? Поскольку вчера была заява Foreign Office про Беларусь, а у прессе, как эта тематика з'являється? Чи не?
Я думаю, что вельми присутна, вельми активна присутність у прессе и на вулицах, у демонстраціях. Перед, например, Downing Street, где премьер-министр, перед Foreign Office, активность сбоку и белорусов, и ангельцев. Можно назвать, например, Alan Flowers, вельми активный человек в Лондоне. И я думаю, что нареште газеты лондонские, не все, зрозуміло, открыли для себя Беларусь. Что они уже ведают, где находится эта краина. Так ну, что будет в дальнейшем, я не ведал. Але есть хоть бы артикулы у прессе, и на телевидении, телебачении есть.
Вы, конечно, теперь занимаетесь, и ранее занимались перекладами белорусской литературы так. На ангельскую мову. Так. И, конечно, размовляющийся творчим человеком, нельзя не испытать у его... так сказать, не задать ему классичное питание до творцы. Над чем теперь працуете и что у вас у плянах?
У плянах? Я не веду. У моем взрослом лепе, может быть, не буду давать пляны. Але я зараз займаюсь перекладом англомовной версии часопису «Дієслово». Я хотел бы, скажем так, перекладать «Собаки Европы» Бахаревича, але спочатку треба знайти выдавецтво. Да. И я еще не займался этим. Так вот, это все практично.
Дякую, господа Дингли, за эту гуторку.
Дякую вам, дякую вам.
На сувязи в Лондоне был шматгадовый член Опекунской рады Белорусской библиотеки и музею имя Франциска Скорины в Лондоне, колишний редактор Journal of Belarusian Studies и старшиня англо-белорусского товариства, перекладчик Джим Дингли. У празе для вас працавал Сергей Абламейко. Абавязкова подпишитесь на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Гісторыкі налічваюць 7, а ўжо нават і 8 хваляў беларускай эміграцыі. Адну з самых вялікіх выклікала другая всесветная вайна, бо перамога над нацыстамі не азначала вызвалення Беларусі ад сталінскага раю. Кастусь Акула быў для мяне адным з увасабленняў беларускай эміграцыі. Той, якая на паўстагоддзя адарваная ад бацькаўшчыны захоўвала мову, культуру, незалежніцкія ідэі. Знаёмства з спадаром Кастусём пачалося на пачатку 1980-х, калі да мяне патрапілі ягоная канадыйская кніжка «Усякая ўсячына», а неўзабаве і колькі нумароў часопісу «Зважай», што Акула больш за 20 гадоў выдаваў у Таронта. Часопіс паведамляў пра тое, аб чым тут прэса яшчэ доўга маўчала, пра жыццё дыяспары, пра вайсковыя базы з ядравай зброяй, якімі была нашпігаваная Беларусь, пра лёс беларускага дысідэнта Міхала Кокабакі. У час нацысцкай акупацыі будучы пісьменнік здаў іспыты ў апошні 8 клас віленскай беларускай гімназіі, але скончыць яе не пашчасціла. Падчас паездкі дадому трапіў у Менску в аблаву. Вучэнне перапынілася 3 месяцамі нямецкай вязніцы і месяцам канцлягеру. У чэрвені 1944-га ён паступіў добраахвотнікам у Менскую школу камандзіраў беларускай краёвай абароны, якая афіцыйна так і не паспела адчыніцца. Потым былі чыгуначныя шалёны, пешыя маршы па дарогах Еўропы. Пры канцы жніўня краёвыя абаронцы арганізавана перайшлі да французскіх партызанаў. Пазней Кастусь уступіў у 8-ю брытанскую армію, браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінскай паўвыспе, памяткою пра што засталіся ўзнагароды – ангельскі медаль за вайну і зорка Італіі. За акіянам Кастусь стаў першым старшынём згуртавання беларусаў Канады, рэдагаваў газету «Беларускі эмігрант», супрацоўнічаў з парыжскім «Кантынентам». У 1962-м быў надрукаваны першы раман Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі». У 1994-м ён быў перавыдадзены ў Беларусі і некалькі месяцаў займаў найвышэйшыя радкі ў спісах айчынных бестселераў. Адтуль «Змагарныя дарогі» перавандравалі потам у складзенай нашай нівай пералік 100 найбольш папулярных беларускіх кніг 20-го стагоддзя. А наагул пяру Кастуся Акулы належыць цэлая бібліятэка, дзе адметнае месца займае аўтабіяграфічная трылогія «Гараватка». Ён шчодра падтрымліваў нашы незалежныя выданні, любіў рабіць падарункі, прычым гэта заўсёды былі карысныя і патрэбныя рэчы. Чаравікі з неймаверна трывалай валовай скуры, прывезеныя мне на пачатку 90-х, я абуваю і цяпер. Прыязджаючы ў Беларусь, спадар Кастусь казаў, што памяняў бы ўсіх канадыйскіх птушак народных беларускіх сарокаў. У таронскіх ваколіцах сарокі чамусьці не вяліся, а таму здаваліся яму неверагодна экзатычнымі. У кожным з лістоў да мяне ён маляваў птушку у палёце. Мне здаецца, гэта была птушка ягонай душы. Галоўным сэнсам жыцця Якуба Харэўскага ад маладых гадоў было змаганне за вызваленне бацькаўшчыны. Ворагі мяняліся: бальшавікі, палякі, немцы, зноў бальшавікі, але не мянялася мэта – вольная незалежная Беларусь. Маючы ўсяго 20 гадоў, Якуб далучыўся да беларускай антыпольскай партызанкі і неўзабаве ўзначаліў аддзел у Ружанскай пушчы. Аддзел уваходзіў у склад партызанскіх войскаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Магчыма, якраз тады Якуб Новік і ўзяў сабе канспірацыйнае імя, сугучнае з назвою роднага мястэчка Хорава на Пружанщыне. Побач з Харэўскім дзейнічалі беларускія аддзелы Сергея Хмары і атамана Рудога, а таксама група вядомага савецкага чекіста Кірыла Арлоўскага, які імкнуўся стварыць суседзямі агульны штаб. Перамовы завершыліся не на карысць чекіста, якому загадалі не пераходзіць лінію віленска-берасцейскай чыгункі. У 1925-м, калі палякі ўзялі ягоны аддзел в атачэння, Харэўскаму ўдалося захаваць людзей, распусціўшы іх па хатах, а самому уцячы ў БССР. Потым, ратуючыся ад арышту, ён мусіў перайсці мяжу ў адваротным кірунку. На пачатку 1939-га у Баранавічах адбылася падпольная канферэнцыя былых сябраў беларускай сялянска-работніцкай грамады. Багаты партызанскі досвід атамана Харэўскага аказаўся зноў запатрабаваным. Ён атрымаў заданне рыхтаваць на Палессі на выпадак нямецка-польскай вайны антыпольскае паўстанне. У жніўні сілы Харэўскага ўжо складалі 5000 чалавек, але запланаваны на 18 верасня штурм Пінску атаман мусіць адмяніць, бо пачаўся гэтак званы вызвольны паход чырвонай арміі. У 1942 ён робіцца адным з кіраўнікоў беларускай народнай партызанкі і вядзе рэй у яе лаве атаманаў. Падчас адыходу немцаў ягоны аддзел імяні Бабы захоплівае ў Любясове на беларуска-украінскім памежжы цэлы нямецкі арсенал. Ваюючы да канца 40-х з бальшавікамі на Берасцейшчыне і Піншчыне, нібабаўцы Харэўскага даходзілі да Косава, Століна і Каменю-Каширскага. Пазней беларускаму атаману ўдаецца пераправіць сваіх людзей у Польшчу, адтуль у заходнюю Нямецчыну і нарэшце ў Бразылію. Там Харэўскі кіруе беларускай ветэранскай арганізацыяй і працуе над дакументальнай кнігаю пра злачынствы бальшавікоў і палякаў супроць нашага народу. У 1967-м газета «Беларускі голас», якая выдавалася ў Таронта, змяшчае артыкул, дзе Харэўскі Новік згадваецца як герой, палеглый у баях за Беларусь. Нябожчык не вытрымлівае, друкуе ў адказ ліст, што чуткі пра ягоную смерць крыху перабольшаныя. Ён яшчэ не ведае, газета памылілася ўсяго на некалькі месяцаў. Увесну 68-га Харэўскі з ад'ютантам гінуць ў аўтакатастрофе. Такі метад расправы шырока выкарыстоўвалі савецкія спецслужбы. Ёсць падставы лічыць, што ў гэтым выпадку з імі супрацоўнічалі і польскія таварышы. Вы ўяўляеце, як прыемна вандроўніку з Беларусі, што ўсяго на тыдзень прыехаў з США выпадкова сустрэць на ранішнім Мангэтэне добрую знаёмую. Асабліва калі іна родная пляменніца Івана і Антона Луцкевічаў і бабуля спевака Данчыка Яніна Кахановская, якую маленькую вазіў на плечах, гуляючы ў коніка, сам Максім Богданович. яе мама Эмілія хадзіла ў тую самую школу, што і царскія дочкі. Яніна вучылася ўжо ў савецкай школе, але беларуская незалежніцкая атмасфера ў сям'і зводзіла на нішто ўсе спробы ідэалагічных прышчэпак. Опынувшись влетку 1950-го в Нью-Йоркском Гарлеме, Яніна не ведала ни слова по-ангельску и мусила зараблять на життё тяжкой працей. Але, поводле ейных словов, тысячи километров, что отделяли ее от визов, арестов и ночных расстрелов, были больше, чем достатковые компенсации. Напевно, я еще не сустракал на своем шляху жанчины, якая умела б мацней за спадарню Яніну любіць і шанаваць жыццё і цаніць усе яго вялікія і маленькія радасці. Яна мела багатае рамантычнае мінулае. Яна сябравала з Натальей Арсеньевай. Яна любіла падарожнічаць і ўжо на дзясятым дзясятку наведала праскую кавярню «Чартовка», пра якую вычытала ў маёй кнізе «Божая каровка з пятая выню». Яе утульная маленькая кватэрка ў Іст-Віледжы выглядала сапраўдным музеем, а густоўна падабраная бібліятэка складалася з адных рарытэтаў, з якіх мне засталіся на памяць прыжыццёвае парыжскае выданне ўспамінаў Івана Буніна і графскі дзённік Галіны Кузнецовай. Спадарыня Яніна добра малявала і зрабіла ілюстрацыі да некалькіх беларускіх кніжак. Найлепей у яе атрымліваліся ведзьмаркі, спакусліва прыгожыя, іранічна гарэзлівыя і, напэўна, добрыя, такія, да якіх належала сама. Данчык, які без улюбёнай бабулі, відаць, стаў бы зусім не тым, кім мы яго ведаем і любім, пісаў, што візытовкаю яе незалежнай і шчодрай душы заўсёды была ўсмешка, што бабуля ніколі не мела даўгоў, што пагаржала алкаголем і тытунём, бо, хоць зусім не была пурытанкай, лічыла, што яны пазбаўляюць чалавека свабоды. Што ў апошнія гады любіла глядзець містычны трылер «Зялёная міля». На сваё 90-годдзе яна вальсавала ў святочна-прыцемнай рэстараннай зале. Сотні прысутных сябров і родных верылася, што ў 100 гадоў яна гэтак сама закружыцца ў танцы па-птушынаму лёгкая, элегантная, бездакорна ўбраная. Я вельмі чакаю кнігу, якую напіша пра сваю незвычайную бабулю Данчык. Безліч разоў віншуючы сяброў з днямі нараджэння, язычыў ім браць прыклад з Барыса Кіта. Не толькі, каб жылі да 100 гадоў, а потым як заманецца, але каб жылі на поўніцу, яскрава, каб пакінулі гэты свет крыху больш дасканалым, чым заспелі. І яшчэ, куды б ні закінуў лёс, каб не забывалі, айчына вечная. Калі сказаць, што ў жыцці чалавека адлюстравалася цэлае стагоддзе, то гэта пра яго. Барыс ужо добра памятаў, як у 1918-м вярнуўся з бацькамі з Пецербургу на іх родную Наваградчыну. Неўзабаве яна, паводле рыскай дамовы, апынулася ў складзе Польшчы. Кіт яшчэ паспеў скончыць Наваградскую беларускую гімназію. Калі палякі зачынілі яе, прыехаў на радзіму і арганізаваў пераезд бальшыні гімназістаў у беларускую гімназію ў Вільні. На той час ён, выпускнік фізычна-матэматычнага факультэту Віленскага ўніверсітэту, выкладаў у гэтай гімназіі, а ў 1939-м стаў яе дырэктарам. Барыс ужо меў за плячыма 2 арышты за беларускую дзейнасць. У восень таго году сітуацыя ў нашых шыротах імкліва мянялася. Вільня, пабыўшы 40 дзён у складзе Беларусі, была перададзеная Сталінам яшчэ незалежнай Літве. Новыя гаспадары касавурыліся на беларусаў не менш, чым палякі. І Кіт зноў наладзіў пераезд часткі гімназістаў. Гэтым разам назад у Наваградак, дзе ягонымі намаганнямі беларуская гімназія аднавілася. Падчас нямецкай акупацыі ён настаўнічаў, заснаваў у маладэчні гандлёвую школу, дырэктарстваваў у пастаўскай настаўніцкай семінарыі. Яе навучэнка Алеся Фурс пазней за саветамі стварыла з аднадумцамі нелегальны саюз беларускіх патрыётаў. Нацисты мели до педагога Тита претензии настолько важкие, что кинули его в расстрельную камеру, где за ночь с 30 вязнев заставалось 5. От смерти выратовали былые удячные вучни. Президент Франции Шарль де Голь у свой час публично подяковал выкладчикам, что под оккупационной немецкой уладой працавали в французских школах. Белорусских наставников партизаны сотнями расстреливали, а школы палили. Тих, кто выжил, чекали турмы и лягеры. Живучи с 1949 года в США, Борис Кит зробився планетарно вядомым вученым у галине астронавтики. И он выдаходил формулы ракетного палива, распрацовывал сродки сувязи для космичных кораблев, причинился до подрыхтовки высадки на месяц. Имя академика Международной академии астронавтики Кита, закладенное в капсулю часу найлепших ученых этой галины, якую запланировано вскрыть праз 500 годов. Але Беларусь николи не покидала ягоного сердца. Ён неодноразово наведывал яе в 1990-е, фундовал белорусские выданні, сябраваў с Василем Быковым, засновал премию своего имя для культурных деячов. Про Бориса Кита, гонорового гармадянина Новаградку, вышла важкая паличка книг. Ягоное имя сто раз приходит на память, калі бачу на ночном небе рухомую зорочку штучного земного спадорожника. Тое, что я поспел сустреться с Натальей Арсеньевой, выбитной поэткою, женщиной с того шерогу, який починается с Рагнедою Фрасинни, лечу дорогим подарунком лёсу. До речи, теперь имя Арсеньевой мая премия за найлепшую белорусскую поэтичную книгу года. Наша встреча сдарилась в Рочестере, на американском березе озера Онтарио, где спадарня Наталья жила с сыном Владимиром, на диво подобным звонку до батьки Франциска Кушеля. Стол собрали под черешнею в саде, где можно было назбирать кошек боровиков. Арсеньева подписала мне свой выдаденный в Нью-Йорку важкий том поэзии «Мис Берегами», поделилась думкою, что поэтов белорусской литературы стало менее, чем у 1970-е, и, поднявши склянку с содовой, але с глотком виски, пропоновала тост за тое, каб гэтый вусатый хутчэй знік. Углядаючыся в далекие годы, авторка гимну «Могутный Боже» надолго замолчала, каб потом распавесці мне, як упершыню почула белорусскую мову. Сім'я верталася в 1920-м з беженства и затрымалася в вёсачцы над Дрысай. Уначы Наташа прачнулася от того, что за шафою господара потягнула на любощи. «Не лезь, а то юшку спущу», – озвалася господыня, бо у хаті были чужие люди. Гэтая юшка расхвалявала дзяўчыну своей таямнічасцю. У віленскай гімназіі адчула «Беларуская – маё». Неяк і найшла в 1940-м у літаратурнай кампаніі Максіма Танка, Міхася Масар і Азіка Кучара па Менску. Танк загаварыў, і напалоханы Кучар крыкнуў: «Цішэй, цішэй! У нас у Менску так гучна гаварыць па-беларуску не прынята». Пасля дэсэрту, невероемна смачных, згатаваных самой гаспадыній налісников, мы сфотографаваліся на памяць каля кветніку з валовскамі і белымі лілеямі, якія вельмі любіла і Лариса Геніюш. Прыцішана, але так, каб паэтка пачула свае радкі, якія таксама даўно зрабіліся гімнавымі, я напіваў «У гусчарах, затканах і малою». Вестка пра смерть Наталі Арсеньевай прыйшла ў Менск падчас адкрыцця другога з'езду беларусаў свету, калі сотні галасоў співалі яе велічную малітву, вядомую як гімн «Магутнай Божа». У нашы дні гэты гімн тысячы разоў гучаў і працягвае гучаць падчас дэмакратычных пратэстаў. Зрабі свабоднай, зрабі шчаслівай краіну нашу і наш народ.